Радио «Свобода».
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Обнаружено примерное местонахождение черных ящиков разбившегося в Черном море самолета. В Чечне ранен глава администрации села Центарой. Международная амнистия выражает тревогу в связи с ростом ксенофобии в России. В Черном море в районе падения самолета армянских авиалиний зафиксированы сигналы его бортовых самописцев. Французские специалисты по сигналам радиомаяков определили примерное местонахождение черных ящиков. Квадрат 5 на 5 километров, сообщили в МЧС.
Улавливают слабые сигналы французскими специалистами и есть засветки на мониторах гидролокаторов. Что это такое, пока это не определено, это будут определять специалисты после окончания обследования на районе.
Сообщил заместитель главы МЧС России Геннадий Короткин. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 погибших. Самолет А-320, летевший из Еревана в Сочи, упал в Черное море в ночь на среду. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Среди пассажиров были 26 граждан России. Репортаж из Сочи после выпуска новостей. В Нажа-Юртовском районе Чечни под минометный обстрел военнослужащих попала машина главы администрации селения Центарой Ислама Исрапилова. Он контужен. Один пассажир, сотрудник милиции, погиб. Еще два человека получили тяжелое ранение. Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело. Вблизи селения Сержень-Юр в четверг на мине подорвались двое военнослужащих. Они госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями. Закария Муссауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных на судебном процессе в американском городе Александрия, штат Виргиния, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания – смертной казни. Муссауи, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан незадолго до терактов за нарушение миграционного законодательства, но не предупредил власти о готовящихся нападениях. Об этой теме во второй половине часа. В Вильнюсе проходят встречи лидеров стран регионов Балтийского и Черного морей. Выступивший на форуме вице-президент США Дик Чейни подверг критике власти Белоруссии за преследование представителей оппозиции. Российское руководство Чейни призвал не использовать энергоресурсы для давления на другие государства. С подробностями из Вильнюса корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
На международной встрече общее видение партнерства, где рассматривается евроатлантическая политика в отношении стран Восточной Европы, Дик Чейни выступил с обвинениями российских властей в том, что они ограничивают права человека, свободу прессы и используют энергоресурсы для давления на другие страны. Глава литовского государства Адамкус, выступая перед президентами Польши, Латвии, Эстонии, Украины, Грузии, Молдавии, Румынии, Болгарии и министрами стран ЕС, сказал: «Благодаря вашей решительности мы достигнем цели, создадим единую и свободную Европу». Обсуждая российско-германский проект газопровода по дну Балтики, Адамкус призвал сформировать единый фронт ЕС против планов России использовать энергопоставки для нажима на соседние страны. Ранее польский министр Сикорский сравнил соглашение, подписанное Путиным и Шрёдером, с пактом Молотова-Риббентропа. А известный российский экономист Андрей Илларионов, участвующий в конференции, назвал позицию Германии в этом вопросе предательством. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Правозащитная организация «Международная амнистия» выражает тревогу в связи с резким ростом ксенофобии и проявлений расизма в России. Об этом говорится в обнародованном в четверг в Лондоне специальном докладе. Подробности во второй половине часа. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал необоснованным выговор, объявленный Михаилу Ходорковскому администрацией колонии, где он отбывает 8-летний срок заключения. Об этом сообщила адвокат экс-главы ЮКОСа Наталья Терехова. Ходорковский получил взыскание за то, что якобы без разрешения покинул рабочее место.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске к 15 суткам ареста приговорен заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич. Суд признал его виновным в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая состоялась в Минске 26 апреля. Ранее за аналогичные действия к аресту на 14 или 15 суток были приговорены еще 4 лидера оппозиции, в том числе бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич. Министр иностранных дел Ирана Мануччерма Таки призвал не политизировать вопрос вокруг ядерной программы страны. Передача дела в Совет Безопасности ООН – это политическое решение, а технический вопрос использования ядерной энергии не должен быть политизирован определенными странами. Маттаки вновь заявил, что Иран не поддастся давлению и продолжит разработки в ядерной сфере. Ранее Великобритания и Франция при поддержке США представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, в которой Ирану предложено остановить производство обогащенного урана. Президент США Джордж Буш призвал Иран отказаться от ядерных разработок во имя безопасности в мире. Мосгорсуд в пятницу продолжит оглашение вердикта по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов. Все трое, по данным следствия, входили в организованную группировку, причастную, помимо убийства Хлебникова, к ряду других громких преступлений. Заказчиком убийства редактора «Forbes» прокуратура считает чеченского сепаратиста Хожа Ахмеда Нухаева, которого Хлебников негативно охарактеризовал в своей книге «Разговор с варваром». США заявили, что поддерживает Европейский Союз в его усилиях убедить Сербию и Черногорию найти и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. ЕС прервал переговоры о сближении с Сербией после того, как 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте Младича, обвиняемого в военных преступлениях. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. Обнаружено примерное местонахождение черных ящиков разбившегося в Черном море самолета. В Чечне ранен глава администрации села Центарой. Международная амнистия обеспокоена ростом ксенофобии в России.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Катастрофа самолета армянских авиалиний у Сочинского побережья. Как складывался диалог авиадиспетчеров и пилотов лайнера? Москва и Киев возобновили переговоры о статусе Черноморского флота. Какой будет плата за аренду украинской территории для российских военных баз? Суд приговорил экстремиста Закарию Мусауи к пожизненному заключению. В каких преступлениях он признан виновным? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 4 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Бортовые самописцы самолета, разбившегося в Черном море недалеко от Сочи, находятся предположительно на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. По его словам, Россия обратилась за помощью к странам, которые смогут поднять с такой глубины черные ящики. Радиосигнал самописцев зафиксировали в четверг французские специалисты. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 погибших, из них 28 опознаны. Самолет Ат-320, летевший из Еревана в Сочи, напомню, упал в Черное море в ночь на среду. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Среди пассажиров были 26 граждан России. Из Сочи сообщает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Члены госкомиссии совершили сегодня облет места катастрофы аэробуса А-320. Морскую акваторию площадью около 3 квадратных километров обследует 29 судов. С воздуха работы координирует самолет-амфибия Б-200. Уже сегодня поисковые суда провели обследование территории на удалении 80 километров от места катастрофы. Сильное морское течение сносит фрагменты самолета вдоль побережья. На поверхности воды все еще плавают обломки фюзеляжа, пассажирские кресла, спасательные жилеты. Все до единой мелочи собирают для последующей технической экспертизы. Ее будут проводить члены Межгосударственного авиационного комитета. Техническую помощь им окажут эксперты Европейского бюро по расследованию авиакатастроф и специалисты концерна Airbus, которые работают сейчас в Сочи. Сегодня им удалось зарегистрировать сигнал радиомаяка бортового самописца, говорит председатель Государственной комиссии, министр транспорта России Игорь Левитин.
Французские специалисты обнаружили сигнал радиомаяка. Как мы считаем, там находится черный ящик, и примерно в этом же месте судно МЧС также зафиксировало значительное количество обломков самолета.
Глубина, на которой зарегистрированы сигналы маяка, составляет 680 метров. В условиях Черного моря, в агрессивной сероводородной среде, водолазы работать не смогут. Более того, в России нет подобной техники. Есть один опытный образец, но и тот глубже 500 метров не опускается. По всей видимости, заявил председатель Государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Игорь Левитин, придется обращаться за помощью к другим государствам.
МЧС со своей стороны сейчас запрашивает у военно-морского флота и других организаций. Также будем обращаться к другим странам по опыту работы подъема с такой глубины и с такой водной средой.
Расшифровка переговоров экипажа с диспетчерской аэропорта «Адлер» завершена. Однако обнародовать результаты этой работы члены комиссии не торопятся. Аэробус А-320 пролетал и над территорией Грузии, тоже вел переговоры с землей. Вот что говорит член комиссии, министр обороны Армении Серж Саркисян.
Сегодня утром генеральный прокурор Армении подтвердил, что члены следственной группы находятся в Грузии по поводу изъятия этих записей.
Сегодня вечером специальным рейсом в Ереван будут отправлены тела тех, кого опознали родственники. Документы на погибших уже оформлены. Но в море по-прежнему остаются 65 пассажиров рейса Ереван-Сочи. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Записи переговоров пилотов разбившегося самолета с авиадиспетчерами готовы предоставить следствию грузинская сторона. Грузинские авиадиспетчеры вели лайнер большую часть полетного времени. В Тбилиси выехали следователи Генеральной прокуратуры Армении. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Подтвердилась информация о том, что лайнер не смог совершить посадку с первой попытки из-за сложных погодных условий и ушел на второй круг. Сегодня следователи Генпрокуратуры Армении отправились в Тбилиси, чтобы получить записи переговоров с местными авиадиспетчерами. Грузинская сторона готова предоставить и российским следственным органам полную расшифровку полуторачасовых переговоров авиадиспетчеров с пилотами самолета. Обращалась ли прокуратура России с соответствующим запросом к руководству груз авианавигации? Такой вопрос я задал пресс-секретарю этой организации Теи Гадабадзе.
Единственное, с нами, вот уже вы знаете, связались с Еревана, они приехали, они все документально, прокуратура все взяла. А вот с российской стороны никаких даже вопросов не было по телефону. Единственная пресса со мной связывается только НТВ, СТР и тому подобное. А вот официальные органы нет.
По небольшому отрывку переговоров становится ясно. Пилоты были готовы из-за сложных погодных условий возвращаться в Ереван. Разговор ведет авиадиспетчер груз авианавигации.
Еще раз уточните, на Бануте еще вам 340 будет, да?
Да, пока 340, так аэропорт закрыт, там, потом уже ясно будет, или что будет делать.
И еще Ростов просит у вас уточнить осадок топлива и запасной.
Минутку 957.
На время.
Возвращаемся назад на Ерева.
Прямо сейчас уже или попозже?
Да нет, сейчас. Там сейчас передали на 2 часа у них 150 на 1500.
Хорошо, понял вас.
Однако уже позже пилоты меняют свое решение и вновь разворачивают лайнер на Сочи. Вот как прокомментировал эту информацию заместитель коммерческого директора армянских авиалиний Андрей Агаджанов.
У нас есть эта информация, у нас была на вчера, мы уже ее официально сообщали, что пилоты собирались возвращаться в Ереван, однако после этого была повторная информация от диспетчера, что погодные условия идут на улучшение и посадку можно будет совершить в Сочи. Вот когда достигли аэропорта Сочи, при втором заходе самолет исчез с экрана радара.
Как рассказала «Радио Свобода» пресс-секретарь груз авианавигации Тея Гадабадзе, самолет уже преодолел почти половину пути и был у границы с Арменией, когда пилоты приняли решение вернуться в Сочи.
Когда мы им передали, что, в общем, в Сочи нелетная погода, и то есть данные, которые не соответствуют посадке, они повернули обратно в Ереван. Но вот дойдя до границы Армяно-Грузии обратно, они с Ростова получили радиограмму, что там погода улучшилась. То есть там данные уже было для посадки нормальные. Они опять с грузинским авиадиспетчером запросили эшелон, повернули, и, в общем, командир решил, что пойдет опять на Сочи. И полетели в сторону Сочи. В 22:00 по Гринвичу они покинули, это плюс 4 часа по грузинскому времени, они покинули, в общем, грузинские авианавигационные службы, и мы им передали уже российским. Вот через 15 минут с радара исчез самолет, и у нас тоже загорелась красная точка, это означает СОС, то есть уже все, самолет, катастрофа.
Заместитель коммерческого директора «Армавиа» Андрей Агаджанов рассказал, что в расследовании причин катастрофы следственным органам помогают специалисты из компании Airbus.
Пока
создана специальная комиссия в Сочи, они полностью занимаются расследованием. И также представители компании «Airbus», производителя, тоже участвуют в этом расследовании. Они сейчас находятся в настоящее время в Сочи.
Мы попросили прокомментировать пресс-секретаря компании «Airbus» в Тулузе Энгелу Бейер, какую помощь могут оказать следствию французские специалисты.
У нас нет никакой информации, за исключением технических характеристик данного типа самолетов. Мы ничего не знаем об обстоятельствах трагедии и считаем, что обязанность сообщить подробности того, что произошло над Черным морем, лежит как раз на российских властях. Нам лишь остается ждать результатов расследования. Со своей стороны мы предоставили группу специалистов из 6 человек, которая будет помогать в расследовании российским властям.
Это была Ангела Бейер, пресс-секретарь компании Airbus в Тулузе. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Самолеты А-320 производства международного консорциума Airbus Industry эксплуатируются с 80-х годов. Они предназначены для перелетов на ближние и средние расстояния. В Россию, как и в Армению, их стали поставлять сравнительно недавно, около 5 лет назад. Разбившийся самолет, прежде чем его купила авиакомпания Armavia, эксплуатировался в Австралии. Самолеты этого типа считаются очень надежными. Практически весь процесс пилотирования и контроля полетных данных автоматизирован. А-320 может принять на борт до 179 пассажиров. Однако, тем не менее, с этими лайнерами происходили несчастья. Напомню, что в августе 2000 года летевший из столицы Египта Каира самолет А-320 компании Gulf Air упал в море при заходе на посадку в столице Бахрейна. Тогда погибло тоже более 100 человек. В Армении случившееся воспринимают как трагедию национального масштаба. Это первое столь крупное трагическое происшествие на авиатранспорте республики после провозглашения независимости страны. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент Ереванского бюро «Радио Свобода» Армен Дульян. Армен, добрый вечер. Известно, что 3 специальных самолета были направлены из Еревана в Сочи с родственниками погибших. Кто из них уже вернулся и какова ситуация в Ереване?
Андрей, знаешь, мы сейчас в таком состоянии ожидания. Вот буквально сейчас мы направляемся в аэропорт, куда будет буквально через полчаса садиться самолет из Сочи. Это рейс Киев-Сочи-Ереван. Наш корреспондент этим рейсом возвращается из Сочи. Однако нам неизвестно, будут ли доставлены тела погибших именно этим рейсом. Потому что было распространено сообщение правительства Армении о том, что специальным рейсом, я подчеркиваю, не обычным, а специальным рейсом из Сочи будут доставлены тела 11 погибших при катастрофе в Черном море. Там прилагается и список, и там есть и девочка 98-го года рождения, то есть это 8-летняя девочка. То есть пока что неизвестно, этим ли рейсом, вот, которым мы сейчас едем встречать, прибудут тела погибших, или это произойдет в полночь, примерно вот через 3 часа, сейчас у нас 9 часов.
Армен, сообщалось о том, что среди пассажиров самолета было довольно много армянских высокопоставленных деятелей и чиновников. Так ли это?
Да, это так. Ну, не так много, но там есть люди, которые довольно известны в республике. Это в первую очередь это бывший министр внутренних дел, а потом он был еще и начальником КГБ при Советской Армении, это Усик Арутюнян. Там был и глава Управление гражданской авиации Яралов, который уже при независимости служил на этой должности. И там был сын бывшего министра внутренних дел Армении, которого сняли буквально вот 1,5 года назад. И у нас есть сведения, что этим рейсом летела группа лиц, которых пригласил один армянский предприниматель, который в Сочи открывал свой комплекс отдыха, и он вот большую группу людей пригласил на эту церемонию. Вот эти люди, насколько нам известно, были вот среди этой группы людей.
Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с этой трагедией, и компания «Армавия» сообщила о том, что создан штаб собственный для расследования обстоятельств катастрофы. Я думаю, что и пресса в Ереване, и телевидение много сейчас говорят об этой катастрофе. Понятно, что результаты исследования пока неизвестны. Тем не менее, на кого возлагают ответственность? Каковы основные версии?
Здесь версий много, Андрей. Я могу сказать от самых таких невероятных. Говорят, что просто самолет был недозаправлен из-за того, что топливо было продано. Ну, это на уровне разговоров. До таких разговоров, что этот самолет, который был куплен несколько лет назад, он уже в то время был непригоден для полетов. Это все отрицают официальные люди, руководители компании, которые утверждают наоборот, что этот самолет прошел специальную проверку. В апреле и он был просто в идеальном состоянии. То есть версий очень много. Я не могу остановиться на какой-нибудь из них. Факт в том, что действительно Генеральная прокуратура Армении сейчас возбудила дело, и двое представителей армянской прокуратуры сегодня, вот в это время, находятся в Тбилиси. Они беседуют с представителями компании «Груз Аэронавигация», которая следила за 90% этого полета, и у которой имеются разговоры пилотов с этой компанией. Они завтра возвращаются в Ереван.
Спасибо, Армен Дульян. Мой коллега, корреспондент Ереванского бюро «Радио Свобода», рассказал о некоторых версиях трагедии самолета АС-320, который в ночь на среду потерпел крушение недалеко от побережья Черного моря в районе Сочи. Погибло, к сожалению, 113 пассажиров и членов экипажа. Обстоятельства трагедии по-прежнему расследуются.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 4 мая. В Москве в четверг начались российско-украинские переговоры по вопросам базирования Черноморского флота России на территории Украины. По словам представителей Киева, Министерство иностранных дел Украины не исключает возможности пересмотра двусторонних договоров при изменении рыночной ситуации. Как отмечают наблюдатели, вопрос о повышении цены аренды российского флота в Севастополе возник после повышения Москвой цены на газ для Украины. На переговорах, по сообщениям информационных агентств, между российскими и украинскими дипломатами проявились серьезные разногласия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Двустороннее соглашение, которое регулирует условия пребывания российского флота в Севастополе, было подписано в 1997 году на 20 лет. В недавнем прошлом Москва не раз заявляла, что не намерена обсуждать тему о пересмотре срока аренды и размеров арендной платы за пребывание Черноморского флота России на территории Украины. По мнению бывшего командующего Объединенным Черноморским флотом вице-адмирала Эдуарда Балтина, вся проблема заключается в Крыму, а присутствие на полуострове российского флота – это больше политический момент, чем военная необходимость.
Эта стратегия еще отрабатывалась тогда, когда первый раз Ельцин заключал это соглашение. Украина тогда имела в виду, что она все время будет диктовать свою политику, и Россия увязнет в этом Севастополе. Дело тут и не в газе, и не в электроэнергии, которую тоже на Украину дают. За 400 миллионов долларов в год, что они хотят брать, а вообще они хотели $10 за один квадратный метр земли.
Это большая цена, на ваш взгляд?
Это огромная. Тем более, с точки зрения кадастра, ну, какая там земля у флота? Откосы там и все прочее, она совершенно не подлежит другому какому-то использованию. Это же безумие. А потом, с военной точки зрения, за такие деньги держать тот флот, который сейчас там остался, никакого смысла нет.
А вот вы сказали, что все дело в Крыму. А что вы имели в виду?
Ну, Крым-то испокон веков российский был. Россия сейчас вернулась в 1696 год. Это второй Азовский поход Петра Первого.
Эдуард Дмитриевич, а на ваш взгляд, чем все это закончится?
Это процесс бесконечный. Он ничем не закончится хорошим. Ни для России, ни для Украины. Они будут все время держать этот вопрос на подогреве. И периодически он будет всплывать. Стоимость за аренду там и прочее, они будут непрерывно пытаться повышать, повышать и повышать.
А на ваш взгляд, российский флот еще долго будет оставаться в Крыму?
Это зависит даже не от обстановки, а от нашего верховного главнокомандования. Больше ни от чего. Присутствие там флота – это больше политический момент, чем военная необходимость.
Точнее, бывший командующий Объединенным Черноморским флотом вице-адмирал Эдуард Балтин. Россия по двустороннему соглашению обязана ежегодно платить в казну Украины около 100 миллионов долларов. О том, почему эта сумма не устраивает Киев, материал нашего корреспондента Владимира Ивахненко.
Украина считает, что эта сумма должна быть как минимум в 10 раз больше. Какими могут быть ответные действия Киева на отказ Москвы пересматривать плату за аренду? Слово бывшему главкому ВМС Украины вице-адмиралу Владимиру Бескарову. Навальному.
Россия поставила вопрос о рыночных взаимоотношениях. Россия очень жестко провела тур газовой войны с нами. Рынок есть рынок. Здесь тоже рынок есть рынок. Статья 24 основного соглашения базового предполагает, что все возникающие вопросы по базированию Черноморского флота, по использованию вот имеемых соглашений, должны разрешаться на смешанной комиссии. В случае, если смешанная комиссия не может развязать тот или иной вопрос, соглашение немедленно рассматривается на дипломатическом уровне. Точно такая же фраза записана в соглашении по взаиморасчетам. Пересмотр соглашения по взаиморасчетам предусмотрен в самом соглашении. Поэтому Россия может войти в дискуссию по цене. Это действительно вопрос, который должен решаться. То есть Украина не то, что должна назначить цену, а Украина должна обосновать цену. Но то, что Россия не захочет, извините, это значит, соглашение теряет силу по вине стороны, которая отказалась обсуждать претензию другой стороны. Россия сегодня удерживает около 20 тысяч гектаров земли южного берега Крыма. Это самая дорогая земля не только в Украине, а и в России. И вдруг за эту, за всю землю платится $40 в год. Это абсурд совершеннейший. Самая низкая цена в мире за аренду одного гектара для военных баз – $22 000. Потом мы ни в одной стране не имеем такого прецедента, когда 20 тысяч гектаров захвачено в военных целях на нашей территории.
Первый заместитель министра иностранных дел Антон Бутейко несколько месяцев назад говорил о такой возможности, как обращение в Конституционный суд на предмет признания договора по Черноморскому флоту недействительным. Его главный аргумент сводился к тому, что переходные положения Конституции Украины, согласно которым и подписывался договор, действуют 8 лет.
Соглашение не реализованы. Прошло 8 лет. То есть аренда не оформлена. Законодательство, где они обязаны соблюдать, прописано. Они не соблюдают. Конституцию нарушают. Большая масса претензий к российской стороне по вопросу блокирования исполнения данного соглашения. То есть в данном случае мы можем поставить на международном суде вопрос о признании этого соглашения недействующим. Кроме того, что в этом году оно теряет переходные положения, заканчивается в этом году. Еще и соглашение не исполнено. Это две позиции, которые могут развалить весь пакет.
Говорил представитель украинской делегации на переговорах с Россией по вопросам Черноморского флота бывший главком ВМС Украины Владимир Бескаравайный.
Владимиром Бескаравайным беседовал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Пересмотр соглашений по флоту возможен, но он повлечет за собой многие другие изменения в российско-украинских договоренностях по Крыму. Так считает военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов.
Компромисс в любом случае будет найден, только каким он будет. Я не уверен и даже не думаю, что он будет таким, как его хочет видеть украинская сторона, потому что, насколько я знаю, соглашения по Черноморскому флоту подписывались до определенного года, до 2017, и пересмотру они подвергаться не могут. Поэтому все разговоры о повышении арендной платы, о каких-то там поблажках, отсрочках, еще там что-то, они просто не имеют никакой юридической силы, поскольку есть договор. Если рассматривать вот эти все разговоры украинской стороны, тогда нужно полностью отказываться от этого договора. Что, в принципе, конечно же, возможно. Но тогда Украина получает совершенно иную проблему, в корне меняющую вообще всю картину. Не только Черноморского флота, но и российско-украинских отношений вообще по Крыму.
Это было мнение военного обозревателя российской газеты Тимофея Борисова. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск за четверг, 4 мая. И вот главные темы второй половины часа. Суд приговорил экстремиста Закарию Мусауи к пожизненному заключению. В каких преступлениях он признан виновным? Депутаты Государственной Думы России направили запрос в Генеральную прокуратуру, требуя сведения о доходах одного из думских лидеров, вице-спикера палаты от фракции «Единая Россия» Вячеслава Володина. Откуда взялось довольно большое, если верить российским газетам, состояние Володина? Доклад Международной амнистии о расизме и ксенофобии в России. Как оценивают ситуацию британские и российские правозащитники? Об этом после объявления и заголовка новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Бортовые самописцы самолета, разбившегося в Черном море недалеко от Сочи, находятся предположительно на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. По его словам, Россия обратится за помощью к странам, которые смогут поднять с такой глубины черные ящики. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 40-80 погибших из 113. А в Нажиюртовском районе Чечни под минометный обстрел военнослужащих попала машина главы администрации селения Центарой Ислама Исрапилова. Он контужен. Один пассажир, сотрудник милиции, погиб. Еще два человека получили тяжелые ранения. Правозащитная организация «Международная амнистия» выражает тревогу в связи с резким ростом ксенофобии и проявления расизма в России. Как говорится в обнародованном в четверг в Лондоне докладе, все чаще в России совершаются нападения и убийства иностранцев, в основном африканцев и азиатов, а также жителей Кавказа и республик Центральной Азии. В Минске к 15 суткам ареста приговорен заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич. Суд признал его виновным в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая состоялась в Минске 26 апреля. Власти Узбекистана приняли решение ликвидировать представительство американской неправительственной организации «Counterpart International». Ташкентский суд в четверг признал организацию виновной в нарушении законов. Мосгорсуд в пятницу продолжит оглашение вердикта по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. В Ираке к западу от Багдада в результате удара авиации США погибли по поступающим сообщениям не менее 13 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 4 мая. Депутаты Государственной Думы России, некоторая их группа, направила запрос в Генеральную прокуратуру, требуя сведений о доходах одного из думских лидеров, вице-спикера палаты от фракции «Единая Россия» Вячеслава Володина. Судя по публикациям в российских средствах массовой информации, Вячеслав Володин очень богатый человек, а по мнению его коллег-парламентариев, с этим следует разобраться прокурором. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Данила Гальперович.
После празднования столетия образования Государственной Думы в России депутаты нынешнего ее состава разошлись на небольшие каникулы, поэтому в парламентском затишье история с обращением парламентариев в Генеральную прокуратуру с требованием проверить доходы вице-спикера Думы Вячеслава Володина прозвучала особенно громко. История о деньгах одного из лидеров «Единой России» имеет начало еще в саратовском периоде деятельности Вячеслава Володина, и из Саратова об этом рассказывает Ольга Бакуткина.
Карьера Вячеслава Володина начиналась в Саратове. В должности вице-губернатора он курировал строительство и газификацию в губернии. Причем столь успешно, что начал представлять угрозу авторитету первого лица области, губернатора Дмитрия Аяцкого. Поэтому и был отправлен в Москву для реализации политического потенциала. За прошедшие годы депутат Госдумы от Саратовской области Вячеслав Володин не потерял интерес к родному региону, несмотря на занятость в должности заместителя председателя Государственной Думы и секретаря Генерального совета партии «Единая Россия». Благодаря ему в область направлялись федеральные средства для строительства школ, больниц, дорог и мостов. В том, что делалось это не бескорыстно, Вячеслава Володина обвинил бывший министр транспорта и дорожного строительства местного правительства Геворг Джлавян, находящийся сейчас под стражей в связи с обвинением в злоупотреблении служебными полномочиями. Джлавян возглавил министерство в последние годы губернаторства Дмитрия Аяцкого на фоне явного кадрового дефицита. До этого он занимался производством ликероводочной продукции «Болис» в поселке Балтай на родине губернатора. Когда Аяцкого на посту сменил Павел Ипатов, в области начались судебные процессы над рядом чиновников, злоупотреблявших своими полномочиями. Геворг Джлавян, поняв, что ему грозит реальный срок наказания, обратился к представителю фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадию Зюганову с заявлением, что Вячеслав Володин через депутата от Мордовии Гришина получил от Джлавяна в 2000 2002-2003 году 50 миллионов рублей из бюджетных средств, поступающих в область на дорожное строительство. Вообще, по заявлению Георга Джлавяна, чиновниками области отчислялись Вячеславу Володину 5-6% поступающих в область федеральных средств. Кроме того, в журнале «Финанс» появилось сообщение, что Володин вошел в 400 самых богатых людей России, а его капитал составил 2,7 миллиарда рублей. 19 апреля 26 депутатов Государственной Думы по инициативе лидера саратовских коммунистов, депутата от Саратовской области Валерия Рашкина, обратились в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность источников доходов Вячеслава Володина и соответствие его капитала заявленной декларации, поскольку с 1993 года Володин находится на государственной службе и не имеет права возглавлять коммерческие структуры. Зарплата же вице-спикера явно недостаточна для накопления такого капитала.
Рассказывала Ольга Бакуткина. После упоминания в журнале «Финанс» депутаты оппозиционных фракций пытались сначала получить ответы на свои вопросы к Вячеславу Володину в стенах палаты, но Госдума по этому поводу ничего рассматривать не стала. Тогда появилась следующая публикация в «Новой газете», в которой говорилось, что депутаты обращаются в Генеральную прокуратуру России. Один из подписавших это обращение, член фракции «Родина», «Народная воля» Сергей Глотов, рассказал радио «Свобода» о том, в чем он и его коллеги просят прокуроров разобраться.
У нас нет вопросов к тем депутатам Государственной Думы, миллионерам и миллиардерам, которые пришли с этими состояниями до того, как получили депутатский мандат. И те, кто сегодня оказывает, наверное, большую социальную помощь школам, детским больницам, целым другим учреждениям здравоохранения. Поэтому мы хотели бы выяснить природу появления этих денежных средств, имела ли она место, поскольку сам депутат Володин до того, как стал таковым, занимался постоянно на муниципальной государственной службе.
Сергей Глотов говорит, что ему известны случаи, когда то или иное благое начинание в Саратове связывалось с именем Вячеслава Володина.
В Саратове и в других городах Саратовской области населенных пунктов появились плакаты, где написано, тот или иной объект является патронажем депутата Володина. То есть он реконструируется или строится под патронажем депутата. Но возникает вопрос, за счет каких средств?
Сам Вячеслав Володин доступен для комментариев. По словам его помощницы Ольги Ситниковой, депутат находится на границе с Казахстаном и дозвониться до него нельзя. Тем не менее, Вячеслав Володин за свою репутацию борется и уже подал иск против обидевших его подозрениями саратовского коммуниста Виктора Рашкина и местную коммунистическую газету. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 4 мая. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных на судебном процессе в американском городе Александрия, штат Виргиния, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания. Мусауи, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение миграционного законодательства, но не предупредил власти о готовящихся нападениях. Подробнее мой коллега Кирилл Кобрин.
Жюри в составе 12 человек, трое женщин и 9 мужчин, вынесло решение после 6 дней обсуждений. Оно было зачитано Закарии Мусауи в присутствии некоторых родственников жертв 11 сентября. Обвиняемый нарушил молчание, лишь когда его уводили из судебного зала. Он крикнул: «Америка, ты проиграла, я выиграл». Представитель Федерального суда США Эдвард Эдамс заявил журналистам, ожидавшим у здания, где проходили слушания по делу Мусауи.
Дело в Соединенные Штаты против Закарии Мусауи. Согласно пункту первому, заговор с целью совершения актов терроризма, нарушающих государственные границы, пункту третьему, заговор с целью уничтожения самолета и пункту четвертому, заговор с целью использования оружия массового поражения, жюри признало, что подсудимый может быть приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
Решению присяжных предшествовал длительный процесс, на котором свидетели обвинения рассказывали о драматических событиях 11 сентября 2001 года. Суд над Мусауи оказался в центре внимания американского общества, что неудивительно, учитывая масштаб трагедии и глубокие изменения, пережитые страной за последние 5 лет. Политики и особенно президентская администрация внимательно следили за судом над Мусауи, который стал важным символическим событием в ходе войны с международным терроризмом. Сам обвиняемый не проявил и тени раскаяния, сознался во всех преступлениях, преступлениях, которые ему инкриминировали, и попытался использовать процесс для публичного выражения своих крайних исламистских взглядов. Напомню, что Мусауи, гражданин Франции, был арестован за нарушение иммиграционного законодательства в августе 2001 года, когда обучался в летной школе в Миннесоте. Сам обвиняемый утверждал, что он знал и даже участвовал в заговоре, который завершился терактами 11 сентября, и сознательно, уже будучи арестованным, не сообщил об этом американским властям. Собственно, приговор был отчасти основан на том, что ложь Мусауи косвенно привела к гибели около 3000 человек. Степень вовлеченности Закарии Мусауи в планы экстремистов так и осталась под вопросом, учитывая нестабильное состояние его психики. Так, например, он заявил о своих связях с так называемым ботиночным террористом Ричардом Ридом. Однако эти заявления никак не были подтверждены следствием и судом. Защита настаивала на том, что Мусауи нездоров психически и не может отвечать за свои слова. Приговор был встречен весьма неоднозначно. Разделилось не только мнение присяжных, разделилось и мнение родственников жертв 11 сентября. Некоторые из них поддержали решение большинства присяжных, говорит дочь одной из жертв.
Он хотел принять участие в террористических нападениях Аль-Каиды на Соединенные Штаты, но фактически в них не участвовал. Я по-человечески рада, что жюри учло это. У него было намерение убивать, но он не был к этому подготовлен и не сделал этого.
Это была дочь одной из жертв терактов 11 сентября в США. С ней не соглашаются многие близкие тех людей, которые погибли 5 лет назад. Телеканал CNN приводит слова Маргарет Потьер, которая сказала, что Мусауи, цитирую, «заслуживает смертной казни». Смешанная была и реакция американских политиков. Президент США Джордж Буш так откликнулся на приговор.
Присяжные сохранили ему жизнь, то есть сделали то, чего сам он, это абсолютно очевидно, не захотел сделать для ни в чем не повинных американцев.
А Руди Джулиани, который был мэром Нью-Йорка во время событий 11 сентября, выразил сожаление, что Мусауи не приговорили к смертной казни. Я был разочарован, что они не приговорили его к смерти, но я, несомненно, уважаю тот факт, что присяжные сделали свою работу так, как они считали нужным, и следовали всем законам. Судья дал понять, что процесс был честным, а это то, чего мы добивались. И вот результат. Вне зависимости, согласны мы с приговором или нет, мы должны его уважать. Сказал бывший мэр Нью-Йорка Джулиани. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Об особенностях американского и российского правосудия в борьбе с терроризмом говорим с Натальей Портьяковой, обозревателем газеты «Коммерсант». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 4 мая. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это дирижер Геннадий Рождественский, отмечающий свой 75-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» обнародовала доклад «Разгул расизма и ксенофобии в российском обществе». Одна из самых известных и уважаемых международных организаций провела собственное расследование сложившейся в России ситуации с участившимися нападениями на иностранцев и представителей этнических меньшинств. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила рассказать о содержании доклада и прокомментировать его одного из авторов документа, сотрудника Международной амнистии Лидию Арайо.
Доклад Международной амнистии начинается с такой фразы. Сообщение о российских нападениях и убийствах иностранцев и представителей этнических меньшинств в России вызывают тревогу, и, как кажется, это происходит все чаще и чаще. Далее в докладе говорится, что реакция российских властей на проблему российского насилия носит вопиющий неадекватный характер, что милиция и прокуратура зачастую отказываются признавать российский характер этих нападений и убийств. Более того, в докладе утверждается, что российские государственные должностные лица, в частности сотрудники правоохранительных органов, сами занимаются дискриминацией. Международная амнистия подчеркивает, что в России любой человек, включая этнических русских, может стать жертвой нарушения прав человека. Прокомментировать доклад Международной амнистии я попросила одного из его авторов, эксперта Международной амнистии Лидию Орайо.
Международная амнистия занялась этим исследованием, потому что расизм является атакой на
саму идею универсальных прав человека, потому что расизм представляет собой систематический отказ некоторым людям полноценной реализации их прав по одной только причине, либо по причине их цвета кожи, или либо по их этнической принадлежности, происхождения, национальности. И международная амнистия учает сообщения о таких расистских нападениях и убийствах иностранцев и представителей разных меньшинств в России все чаще и чаще. Каждый человек, который читает прессу либо в России, либо за рубежом, убеждается в этом, потому что такие сообщения появляются с шокирующей регулярностью, и это вызывает тревогу о том, что происходит в России. Мы знаем, что среди жертв бывают студенты, как это было и в Воронеже, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Бывают просители убежища, и это люди из стран Африки и Азии, и они выделяются из остальных по цвету кожи. Также такие нападения бывают и против русских, против тех русских, которые выступают против расизма. И известный этим, хорошо известен случай с Николаем Гиренко, которого убили 2 года тому назад, и его убийцу еще не судили. Есть другие примеры, что активисты, которые защищают меньшинств, подвергаются нападениям. Например, активист из Томска Борис Крейндл, который работает в защиту цыган, тоже грозили нападением активистов из мемориала в Санкт-Петербурге.
Какова, на ваш взгляд, реакция российских властей на подобные нападения и проявления ксенофобии?
Не такова, какой мы бы хотели ее видеть. С одной стороны, есть признание, что есть такая проблема, но с другой стороны, мы не видим меры, принимались серьезные сообщения о таких российских нападениях, не могут не быть незамеченными российскими властями. Российские власти, им очень хочется, чтобы все это не было нападение на расовой основе, им хочется, чтобы это было просто хулиганство. Так что они говорят, ну просто так случилось случайно, что этот человек цыган или чеченец или еврей, вот русских тоже нападают. Когда нападают нацистские граффити, это что? Это когда нападают люди, у которых такая идеология неофашистская, это означает, что это нападение на расовой основе. Сотрудники правоохранительных органов, они не преследуют совершителей таких нападений достаточно серьезно. Пример этому случаю из Гиренко. Это не только приводит к прямым нарушениям прав человека со стороны государства, но это создает такую атмосферу, в которой индивидуальные лица знают люди, что они могут безнаказанно нападать.
Говорила Лидия Арайо, представитель Международной амнистии и одна из авторов доклада «Разгул расизма и ксенофобия в российском обществе». С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Московские эксперты и правозащитники разделяют опасения Международной амнистии по поводу роста ксенофобии и националистических настроений в России. Одни считают, что милиция часто выступает на стороне фашистующих молодчиков, другие убеждены, что силовикам в одиночку с этим злом не справиться, нужна консолидация общества. У микрофона корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Известный музыкальный критик Артемий Троицкий убежден, что милиция не только не предотвращает преступления, совершаемые на национальной почве в России, а напротив, симпатизирует тем, кто проповедует расизм и фашизм в стране.
Говорить о том, что власти не справляются, это немного анекдотично, поскольку власти, собственно говоря, и не пытаются справляться. Нападение на иностранцев, нападение на россиян юго-восточного происхождения, они происходят все время и происходят, естественно, при полном попустительстве властей. Во всяком случае, если нормальных ментов, в том числе и в высоких чинах, считать представителями власти, то вот эти власти – они, по-моему, ничего против не имеют того, чтобы на иностранцев, азиатов, африканцев, кавказцев и так далее нападали сколько угодно. Более того, по-человечески, душевно и эмоционально они этому вполне сочувствуют. То есть был один очень симптоматичный случай, когда вот где-то несколько недель тому назад напали на выходе из какого-то дома культуры на известного певца, исполнителя русских романсов по имени Заур Тутов. И когда этот самый избитый Заур возвал к милицейскому чину, который там вальяжно, значит, проезжал мимо на машине и вышел смотреть на то, что за шум творится. Вот, и стал ему говорить о том, что вы посмотрите, это же фашисты, они же, слышите, что они кричат, понаехали тут всякие, и Москва для москвичей, и проходу от вас нет. Этот самый милиционер, не то майор, не то полковник, спокойно спросил, а что, а вы сами с этим не согласны?
Иная точка зрения у генерального директора Института прав человека Валентина Гефтера. По его мнению, милиция борется, но не в состоянии в одиночку противостоять расистам и фашистам. С ростом ксенофобских настроений в России должна бороться вся страна, считает известный правозащитник.
Наряду с требованиями к должностным лицам начать с самих себя, с тем, чтобы нам самим, особенно вот тем, кто живет рядом, учится рядом, в одном родстве состоит с теми, кто совершает эти страшные преступления на почве расовой этнической ненависти, был такой общественный, что ли, бойкот, ров вокруг них вырыть некоторый. Вот это было бы очень важно, по-моему.
Население в состоянии предотвратить эти преступления или как-то изменить климат в стране?
Конечно, предотвратить конкретные преступления население редко может. Только что если кто-то рядом стоит и за руку схватит этого бандита с ножом, то очень трудно требовать от обычных людей. Даже милиционеры боятся очень часто их. Но я думаю, что про климат, то, что вы спрашивали, да. Но это можно делать совместно, сверху донизу. От президента, от главы Русской Православной Церкви до рядового, неважно, верующего атеиста, который вот видит, что вокруг него это зло таится. Есть еще одна особенность, по-моему. Мы очень любим смешивать и называть громкими словами, типа фашисты, разных людей. И то, что, так сказать, можно отнести к умеренному национализму, к тем людям, которые, конечно, не поощряют такие убийства, но которые некий все-таки фон вот такой вот неприязни к чужим создают. И вот этих вот подонков и отморозков, которые просто уже не читают никаких книг и проповедей, а просто, так сказать, убивают и бьют. Вот я думаю, нам разорвать эту связь важнее, чем, может быть, ловить конкретных преступников. Я имею в виду не милицию, а нас самих.
Был директор Института прав человека Валентин Гефтер. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор печати. 4 мая сербские средства массовой информации активно обсуждают решение Европейского Союза о приостановке переговоров с Белградом из-за неспособности сербского правительства выдать международному правосудию обвиненного в совершении военных преступлений генерала Ратко Младича. Из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Ситуация драматична. Евросоюз прервал переговоры. «Прощай, Европа! Младич берет под арест Сербию». Это заголовки сербских газет. Известный белградский карикатурист Коракс ситуацию видит так. Государственное руководство, премьер, президент и министры с удивленными и озабоченными лицами смотрят на прогуливающуюся пустую униформу в сапогах Ратко Младича. Много критики в газетах в адрес премьер-министра Сербии Воислава Каштуницы, который месяц назад лично обещал отправить Младича в Гагу. Главу правительства либеральная пресса гневно упрекает в том, что он даже не посчитал нужным выступить с публичным обращением к нации, а вместо этого отправил вялое сообщение средствам массовой информации. Каштуница пытается избежать ответственности, утверждает белградская газета «Блиц». Популярная белградская независимая радиостанция «Б-92» анализирует это сообщение Каштуницы, делая вывод, что премьер в сложившейся ситуации ответственность прежде всего возлагает на Ратко Младича, частично даже на Евросоюз, который, по мнению премьер-министра, не должен прекращать переговоры с Сербией. Комментаторы радио Б-92 замечают, Каштуница сообщил, правительство сделало все для того, чтобы Младич уехал в Гаагу, не случайно избегая слова «арест». Вывод, Каштуница и не собирался арестовывать Младича, настаивая лишь на добровольной сдаче генерала Гаагскому трибуналу. Второй важнейшей, прямо связанной с невыдачей трибуналу генерала Младыча темой, сербские средства массовой информации считают отставку вице-премьера Сербии, либерального экономиста и политика Миролюба Лабуса. Падет ли правительство? Вопрошает газета «Курьер». Близкая к правительству газета «Политика» утверждает, несмотря на то, что Лабус подал отставку, его партия Г-17+, по-прежнему поддерживает кабинет министров. Комментатор «Политики» считает, что протестующий жест вице-премьера не обязательно назначает кризис правительства республики, а указывает лишь на то, что в будущем внутреннее давление на власть будет сильнее и важнее иностранного. В умиротворяющем духе выступает государственное телевидение Сербии, пытаясь создать атмосферу, как будто не случилось ничего серьезного. Гостелевидение лишь частично передавало выступление уже бывшего вице-премьера Миролюба Лабуса, не упоминая пассажа, которым он остро критикует политику правительства. В информационных программах не появилось и ироничное замечание Лабуса о том, что Младича специальные службы искали везде, кроме того места, где он находился. В белградской прессе еще не появился серьезный конкретный анализ последствий прекращения переговоров с Европейским Союзом. Комментаторы лишь делают общий вывод. Если и дальше откладывать выдачу генерала Гагу, последствия для Сербии окажутся тяжелыми и многосторонними. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Человек дня Радио Свобода 4 мая, дирижер Геннадий Рождественский, который сегодня отмечает свое 75-летие. Геннадий Рождественский – москвич, он родился в семье известных музыкантов, окончил Московскую консерваторию, в начале 50-х годов стажировался в Большом театре, дирижировал студенческим оркестром. Много лет работал в Большом театре, был его главным дирижером и художественным руководителем. Работал дирижером Московского музыкального камерного театра, приглашенным режиссером нескольких престижных европейских музыкальных театров. Дирижировал Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио, лауреат множества российских и международных профессиональных премий и наград, автор нескольких книг, мемуаров и исследований по теории дирижерского искусства. У «Человека дня» Радио Свобода говорит обозреватель нашего радио Марина Тимашева.
Геннадий Рождественский дебютировал с оркестром Большого театра, когда ему было 20 лет, и нет смысла перечислять все произведения, которыми он дирижировал или в записи которых принимал участие, тем более, что работал он с ведущими оркестрами и музыкальными театрами мира, а потому сосчитать сделанное им фактически невозможно. Важно, что Геннадий Рождественский почитается как один из самых интеллектуальных дирижеров, что наряду с произведениями хрестоматийными он всегда представлял и представляет публике сочинения новаторские. Часто, когда вы слушаете оркестр под руководством даже очень хорошего дирижера, вы сознаете, что сочинение выучено на зубок и тщательно выполнено. Когда же оркестр ведет Геннадий Рождественский, вам кажется, что он импровизирует, будто в первый раз слышит музыку, если вообще не сам ее написал. Поэтому любое сочинение в изложении великого дирижера кажется совершенно живым и современным. Внешне Геннадий Рождественский страшно похож на Хоббита, однако ученики его перед ним трепещут, оркестр подчиняется ему безоговорочно, и сколько можно судить со стороны, человек он резкий. Придя к власти в Большом театре, довольно решительно отмежевался от политики прежнего руководства и, помнится, обрушился на балет «Дочь фараона». Ругал он, естественно, музыку, но очень симпатичный спектакль из репертуара вылетел. Потом Рождественский и сам покинул театр. Он репетировал первую редакцию «Игрока» и довел его до премьеры, но считал, что театр не предоставил ему полноценных условий, и спектакль получился сырым. Это, кстати, рифмуется с недавним скандалом в Большом театре, когда Мстислав Ростропович отстранился от работы над «Войной и миром». Еще Геннадий Рождественский славится тем, что любит предварить концерты небольшими лекциями. Дирижируя одним из классических произведений, он сделал паузу и принялся распекать музыкантов. Вообще-то он только озвучил ремарку композитора, имевшуюся в партитуре, но рецензенты этого не знали и принялись винить дирижера за его недостойное поведение. Тогда, говорят, Рождественский обратился к главному редактору респектабельной газеты, указав ему на ошибку обозревателя. Замечу, что, как и большинство великих людей, Рождественский талантлив и образован всесторонне. Знакомство с его книгами может доставить не меньше удовольствия, чем знакомство с его музыкальным творчеством.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 мая. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. Автор ведущей программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и сейчас. После выпуска новостей в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как обычно, по четвергам Марина Тимашева представит свой европейский час. Она вновь будет в эфире. Среди главных тем выпуска рассказ о годе Врубеля в родном городе. городе художника Омске. Не пропустите. Всего доброго.
В городе Бийске остаются потопленными 1350 домов.
Бомба взорвалась рядом с военными казармами, когда по дороге проезжал школьный автобус.
Идеальной любви между правительством и парламентом ни в одном государстве нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из шестерых обвиняемых, представших перед судом, не признался виновным в похищении знаменитых полотен Эдварда Мунка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.